Царь Михаил Федорович написан был в грамоте просто, без государского именования. Про царя Ивана Васильевича написаны укорительные слова, что он родился от княжны Глинской, которой отец польскому королю изменил, и теперь глинские князья служат королю. На пограничных урядников, которые государи писали непригоже, паны управы не дали и в грамоте своей ничего об них не писали. В задорных делах и обидах также расправы не сделали. Писали только, что если бояре хотят вести переговоры о государских титулах, о королевичевом именовании и о вечном докончании, то пусть высылают для этого великих послов на рубеж между Вязьмою и Дорогобужем. По получении этой грамоты 14 марта государь указал послать в города свои грамоты о неправдах литовского короля и панов радных. В этих грамотах объявлялось, что уже после приезда Барнякова брянские воеводы прислали список с листа Почепского «Державцы», в котором также государь назван непристойным обычаем, полуименем, а «Королевич» написан царем сия Руси. Поэтому государь приказывал боярам, воеводам, дворянам и детям боярским всех городов и всяким служилым людям быть готовыми на службу тотчас и ждать царских грамот. Но грамоты о выступлении в поход не приходили. Предприятие султана Османа против Польши кончилось неудачно. Осман возвратился в Константинополь и был убит янычарами. Польша отдохнула с этой стороны. С победоносными в Лифляндии шведами также было заключено перемирие, а без союзников московское правительство не могло решиться начать войну с Польшей. Как слабы были его средства, видно из того, что крымские разбойники в мае и июне месяце 1622 года в небольших толпах безнаказанно опустошили уезды Епифанский, Донковский, Адоевский, Белевский, Дедиловский. А воеводы спокойно сидели в городах. Государь послал Ивана Вильяминова сказать воеводам: «Вам и без вестей надобно было быть со всеми людьми наготове, потому что вы воеводы походные, и как скоро про татар весть придет, то вам было тотчас идти наспех и воевать им не дать. Да и то сделали простотою и глупостью. Пришедшие к татарским станам близко, ничего опять им не сделали, в станах их не застали, подъездов за ними не послали, сами по сакме не пошли, от воротных воинских людей нисколько не ожидали и устеречь их не умели. Татары пришли под Дедилов немногие люди. Были от посаду за три версты, а князь Гагарин из Дедилова на них выйти не смел. Послал сотни и сам пошел, как татары, навоевавшись, назад пошли. Эта татарская война учинилась их воеводской оплошкою и нераденьем, или, быть может, они для посулов ратных людей распустили по домам, и оттого им над татарами промышлять было не с кем, и они бы вперед так не делали. При таких обстоятельствах вместо войска отправлен был на литовский рубеж на съезд посол князь Василий Ахамашукович Черкасский. Паны выслали князя Самуила Сангушку. Съезжались только один раз, и Сангушка о больших делах, о титуле и о ворах, которые присылали листы с укоризнами на государя, называя его полуименем, не говорил, отозвавшись неимением наказа. Говорил только о порубежных спорных делах. Разъехались без дела. Ну и после этого войны не было 9 лет. К ней приготовлялись. Видели несостоятельность русского войска и положили нанять иноземцев. Мало того, сделали шаг решительный, чего при прежних государях не бывало. Велели русских ратных людей учить иноземному строю. В январе 1631 года отправлен был старший полковник и рыцарь Александр Ульянович Лесли в Швецию нанимать 5000 охочих солдат пеших. Туда же, в Швецию, отправлены были посланники. Стольник племянников да подьячий аристов купить 10000 мушкетов с зарядами да 5000 шпаг. Если полковник наймет в Швеции меньше 5000 человек, то для найма остальных велено ему ехать в Данию, Англию и Голландию. Тоже должен был сделать и племянников, если бы не удалось ему накупить всего оружия в Швеции. Лесли должен был также приговорить немецких мастеровых охочих людей к пушечному новому делу, что делал на Москве пушечный мастер голландец Коэт. Кузнеца, станочника, колесника, да мастера, который бы умел лить пушечные железные ядра. В феврале отправлен был полковник Фан Дам нанять регимент добрых и ученых солдат. Всех ратных людей в московском государстве в 1631 году было 66 690 человек. В июне 1631 года государь, посоветовавшись с отцом своим, святым патриархом, и поговоря с боярами, указал послать к Дорогобужу и Смоленску бояр и воевод князя Дмитрия Мамстрюковича Черкасского да князя Бориса Михайловича Лыкова. Когда этим воеводам сказана была служба, то они больше всего начали смотреть немецких полковников. Александра Лесли с товарищами, начальных людей их полков и немецких солдат, смотрели и к службе строили. Прошел почти год. В апреле 1632 года умер король Сигизмунд. Наступило междуцарствие в Польше, избирательный сейм, смуты. Надобно было пользоваться временем. Но вот в апреле же бил челом великим государем князь Дмитрий Мамстрюкович Черкасский на боярина князя Бориса Михайловича Лыкова. Князь Борис Михайлович с ним, князем Дмитрием, в товарищах быть не хочет. Говорит, будто им, князем Дмитрием, люди владеют, и обычай у него тяжел, и что он Лыков, перед князем Дмитрием стар, служит государю 40 лет. Лет с 30 ходит своим набатом, а не за чужим набатом и не в товарищах. Государю указали боярину князю Андрею Васильевичу Хилкову и дьяку Дашкову допросить боярина князя Черкасского, при ком Лыков ему говорил, что с ним быть не хочет и что люди им владеют. Черкасский отвечал: «Государям самим ведомо, что князь Борис Лыков в прошлом году и ныне им бил челом, что с ним, князем Дмитрием, в товарищах быть не хочет, и тем его обесчестил. А он, князь Дмитрий, на их государскую службу готов. И они бы, великие государи, его пожаловали, велели ему на князя Лыкова дать оборону. Великие государи велели сказать князю Лыкову: в прошлом году сказана ему служба, велено быть в товарищах с князем Дмитрием Мамстрюковичем Черкасским, и он, князь Борис, тому ныне год, как приходил в соборную церковь к великому государю, святому патриарху Филарету Никитичу, и говорил в соборной церкви ему, государю, такие слова, что всякий человек, кто боится Бога и помнит крестное целование, таких слов говорить не станет, и наряжался он на государеву службу год. А как к службе время дошло, и он для своей бездельной гордости и упрямства и непрямой службы бил челом на боярина князя Черкасского, что ему на службе быть с ним нельзя, что у князя Дмитрия Мамстрюковича нрав тяжелый, и прибыли не чает от того, чтобы быть ему вместе с ним в государевом деле, и тем своим гордостным бездельным челобитием службу свою отказал, князя Дмитрия Мамстрюковича обесчестил и в государевой службе учинил многую смуту. Потому великие государи указали князю Дмитрию Мамстрюковичу Черкасскому на князе Борисе Лыкове доправить бесчестие, а клад его вдвое – 1200 рублей. Два месяца думали, кем заменить Черкасского и Лыкова. Наконец, в августе назначили боярина Михаила Борисовича Шейна и окольничего Артемия Измайлова. Войско с ними выступило 32 082 человека со 158 орудиями. Другие воеводы выступили из Ржева-Владимирова, из Калуги, из Севска. Воеводам дан был наказ неправды польскому и литовскому королю отомстить и города, которые отданы Польше и Литве за саблею, поворотить по-прежнему к московскому государству. Воеводы должны были послать сперва легкие отряды резвых людей захватить Дорогобуж врасплох. Если не удастся, то идти к этому городу всеми полками, промышлять всякими мерами, но под Дорогобужем долго не стоять. Послать тайно грамоты к его жителям, русским людям, чтобы они помнили православную веру и государево крестное целование, государю послужили, над литовскими людьми промыслили и город сдали. Если не удастся взять Дорогобуж скоро, то, оставив под ним меньших воевод, Шейн и Измайлов должны были идти под Смоленск и промышлять над этим городом точно так же, как над Дорогобужем. Поход был предпринят с намерением возвратить Смоленск и Дорогобуж с уездами московскому государству. Поэтому наказано было воеводам, чтобы они, как скоро придут под Смоленск, тотчас отписали в Смоленский и Дорогобужский уезды к старостам, целовальникам и всяким людям, что они пришли для очищения Смоленска и уезда его к московскому государству по-прежнему. И потому пусть всякие уездные люди едут к ним в стан с запасами и продают их, как цена поднимет. Ратным людям наказать не один раз накрепко, чтобы они ни у кого даром не брали, никого не грабили и не били, уездов не пустошили, и уездных и всяких людей теми своими насильствами не разогнали. Для сыску над виновными по челобитиям уездных людей выбрать пополам особых судей, которым приказать накрепко, чтобы они по челобитным сыскивали вправду, ратным людям ни в чем не норовили, и самим воеводам надсматривать над судьями. Так как ратным людям дано было жалование большое, русских и немецких солдат полковникам, ротмистрам и пешим людям положены были кормовые деньги помесячно без перевода, и вперед без дополнительной большой рати с литовскими людьми разделаться не было надежды, то государи советовали со всяких чинов людьми, чтобы они дали денег ратным людям на жалование, чтоб с торговых людей взять пятую деньгу, а с бояр, окольничьих, стольников, стряпчих, дворян, дьяков и всяких приказных людей взять, кто сколько даст. Крутицкие митрополиты и некоторые другие архиереи и игумны тут же на соборе объявили, сколько дают своих домовых и келейных денег. Остальное духовенство и светские люди объявили, что денег дадут, а кто что даст, тому они принесут росписи. Сбор денег поручен был в Москве князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому, симоновскому архимандриту Левкию, Моисею Глебову и двоим диакам. По городам собирали архимандриты, игумны и дворяне добрые, гости и торговые люди должны были выбрать из себя людей прямых, которые, давши присягу, должны были объявлять, сколько у кого из них имения и промыслов. Все собранные таким образом деньги присылались в Москву князю Пожарскому, который записывал их в приходные книги порознь, по статьям. Кроме того, собраны были с сох хлебные и мясные запасы, сухари, крупа, толокно, солод, масло коровье, ветчина. Наблюдение за сбором этих запасов и распоряжение ими поручено было князю Ивану Борятинскому да Ивану Огареву. Всяких чинов люди дали также подводы вести эти запасы под Смоленск. Война началась счастливо. 12 октября сдался Серпийск главе князю Гагарину. 18 октября сдался Дорогобуж главе Сухотину и полковнику Лесли. Государи велели Шейну идти из Дорогобужа под Смоленск, и чтобы не было обычной помехи успешному ходу дел, приказали всем воеводам, головам и дворянам быть без мест до окончания войны с тем, что при последующих случаях разряды этой войны не будут иметь значения. Белая сдалась князю Прозоровскому. Сдались Рославль, Невль, Себеж, Красный, Почеп, Трубчевск, Новгород-Северский, Стародуб, Овсей, Друя, Сураж, Батурин, Рамен, Иван-Городище, Мена, Миргородок, Борзна, Пропойск, Есеничи и Насеничи. Посад Полоцкий был взят и выжжен с помощью русских православных горожан. Взяты были посады под Вележем, Усвятом, Озерищем, Лужею, Мстиславлем, Кричевым. Шейн с Измайловым осадили Смоленск. Губернатор его Станислав Воеводский отбивался 8 месяцев. Наконец, готов был уже сдаться по недостатку припасов, как получил помощь. В эти 8 месяцев дела в Польше устроились. В короли был избран сын покойного Сигизмунда Владислав, первым делом которого было идти на помощь Смоленску. Собрано было 23 тысячи войска. Казакам позволено вторгнуться в московские владения и пустошить их. К тому же подущины и крымцы. «Не спорю», — говорит литовский канцлер Радзивилл в своих записках, «не спорю, как это по-богословски, хорошо ли поганцев напускать на христиан. Но по земной политике вышло это очень хорошо». Действительно, крымцы опустошили московскую Украину. Многие ратные люди, бывшие в войске Шейна, услыхав, что татары воюют их поместье и вотчины, разъехались из-под Смоленска. 25 августа 1633 года король Владислав пришел под этот город и стал на речке Боровой, в 7 верстах от него. Прежде всего Владиславу хотелось сбить русских с горы Покровской, где укрепился полковник русской службы Матисон. А подле стояли в острожке князья Прозоровский и Белосельский. 28 августа гетман Коронный по Зарецкой стороне Нижнюю дорогу двинулся под этот острог, но был отбит с уроном. В то же время король пробрался по Покровской горе в Смоленск, откуда осажденные сделали вылазку и овладели шансами Матисона, но были вытеснены из них сотнями, присланными Прозоровским и Белосельским. 11 сентября последовало новое нападение на Матисона и на острог Прозоровского. Бились 2 дня и 2 ночи. Наконец, воеводы, поговоря между собою и с полковниками, что государевым людям польские и литовские люди не в мочь и городка на Покровской горе не удержать. Полковника Матисона вывели ночью к себе в большой острог, причем немало иностранцев перебежало к полякам. Получивши донесение об этом, царь писал Шейну: «Мы все это дело полагаем на судьбы Божьи и на его праведные щедроты. Много такого в военном деле бывает, приходы недругов случаются, потом и милость Божия бывает. Ты бы нашим царским делом промышлял, чтоб наряд уберечь. А если окольничьему князю Прозоровскому в своих таборах от приходу королевского стоять нельзя, и в земляных городках пешим людям сидеть нельзя, то ты бы, боярин наш Михаил Борисович, велел князю Семену Васильевичу Прозоровскому со всеми людьми идти к себе в обоз и стоять бы вам со всеми нашими людьми в одном месте». На это Шейн отвечал донесением, что Прозоровский перешел в большой обоз за Днепр. Причем покинуто было в окопах несколько пушек и запасы. Русские, уходя, зажгли было их, но дождь погасил. По уходе русских сам король осматривал покинутые ими окопы. По словам поляков, огромные валы, равнявшиеся высотой стенам Смоленским, насыпаны были с изумительным трудом. Если б их добывать приступом, то много пролилось бы крови. Царь писал Шейну и Прозоровскому: «Вы сделали хорошо, что теперь со всеми нашими людьми стали вместе. Мы указали идти на недруга нашего из Москвы боярам и воеводам, князю Дмитрию Мамстрюковичу Черкасскому и князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому со многими людьми.